Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник» протоиерей Максим Первозванский. В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, и мы говорим сегодня, ну, в общем, про борьбу, конечно, мы говорим.
Вот мне интересно, вы говорили в паузе о том, что есть люди, которые не могут иначе, и иногда их установка может быть ложная, но они все равно будут идти по своему пути до конца, потому что они уверены, что это путь правды. И ведь действительно история знает немало таких борцов, которые вот прям потому что все было так правильно, они так боролись и доборолись до просто ада на земле. Ну, там, я не знаю, какие-нибудь люди начинают Че Гевары и заканчивая какой-нибудь тетей Машей на коммунальной кухне, которая точно знает, в чем правда, и за нее борется, а потом оказывается, что она всем людям на свете жизнь отравила. Ведь это вот как? Как человек должен понять, что он на правильном пути?
Ну, мы как бы, с одной стороны, задали высокую планку, действительно. Как бы человек на правильном пути тогда, когда с ним Бог. Когда он поступает по-божьи, и когда Бог с ним. Как это понять? Существуют ли какие-то критерии? Те же самые жития святых наполнены описаниями прелести. Вот Авраам, даже давайте еще глубже, вот раз уж мы говорили сегодня про Авраама, давайте к Аврааму вернемся. Аврааму Бог сказал: принеси в жертву своего сына. Авраам поверил Богу, пошел и принес. А был ли, я сейчас не про конкретного Авраама, вот некий человек слышит голос, который говорит ему: принеси в жертву своего сына. Это Бог или это не Бог? Вот как понять, есть какие-то, например, Никита Новгородский, тоже слышал голос. Вот, оказался в глубочайшей прелести. В результате поклонился дьяволу и только, так сказать, промыслом Божиим и молитвой братьев был из этого как бы тяжкого состояния выведен. Ответа-то нету. Нет, ну, есть, конечно, какие-то там описанные в монашеской литературе масса признаков, там еще чего-то. Того же Никиту Новгородского опознали, потому что он знал наизусть Ветхий Завет, но никогда не цитировал Евангелие. Это показалось как бы подозрительным, и как бы братья поняла, что человек находится в прелести, а не в святом как бы состоянии беседы с Богом, что он с кем-то другим беседует. Но на самом деле не всегда эти вещи лежат на поверхности, поэтому понять о том, с Богом ты или не с Богом, ну да, иногда тебе могут сказать. Опять же, кто тебе может сказать? Сложнейший вопрос. Я сейчас специально, Татьяна, ушел от вашего вопроса про тетю Машу и коммунальных разборок, кто прав, кто виноват. Сначала к более высокому как бы срезу, типа, а с Богом ты или не с Богом? Тетя Маша, может, не задумывается о правде с большой буквы, там, о Боге, вот, а она более просто бытово поступает. Мы сейчас вернемся тоже к этому. А вот с Богом, да никто тебе не скажет. Ну, иногда скажут. Ну, а сколько при этом людей, которые, вот, обычно молодой человек начинает ходить в храм по воскресеньям. Сразу все вокруг, ты попал в секту. Ты теперь даже правила читаешь утром целых 10 минут. Ну, точно сектант. Вот, и враги человеку домашние его, как сказано в Евангелии, человек встал на путь спасения, а его начинают там тянуть назад. Хотя ни в какую секту он не попал. И наоборот, человек, может быть, действительно уже в прелести находится. Есть тоже монашеское правило. Видишь человека, идущего пешком на небо, дерни его за ногу, чтобы человек, так сказать, не забрел куда-то не туда. Про ту же тетю Машу. Да, действительно, есть люди, которые... Тут одно наблюдение я прочитал интересное, что обычно... Я вообще, чтобы так, для понимания, я русский патриот. Но сейчас приведу пример против нас. Говорят, вот по статистике, европейцы по большей части начинают или сопровождают свои слова и свои утверждения. Мне кажется, я думаю, возможно, вот наш народ по большей части употребляет слова «на самом деле». Вот, то есть мы действительно
не сомневаемся, да.
Гораздо меньше сомневаемся в том, что мы говорим, в том, что мы считаем, в том, в чем мы уверены. Что вот на самом... Я когда одному человеку сказал вот этот пример, он говорит: нет, на самом деле это не так. Я говорю: послушай, что ты говоришь, что ты, опровергая это утверждение, сам употребил эти слова на самом деле. Вот если понаблюдаем мы за собой, за нашими беседами, то мы увидим, что да, на самом деле мы гораздо больше уверены. А теперь вопрос, а хорошо это или плохо?
Тетя Маша знает, как лучше для всех.
Да, и это плохо. Но при этом и это меньше оставляет свободы там, другим людям. Мы действительно менее терпимы оказываемся и массой отрицательных последствий. Но при этом, если ты вообще не уверен, в своих поступках, если ты вообще не имеешь никаких точек опоры, исходя из того, как жить, вот как что у нас сейчас мы имеем там в Германии, да, насилуют женщин, а местное население не понимает, как себя вести. Потому что, с одной стороны, значит, давайте мы не будем приближаться на вытянутую руку, а с другой стороны, всем понятно, что это бред, а кто-то там разделся на этой площади и сказал, да, мы такие. Ну, то есть, вот идет какой-то бред. То есть, люди не понимают, как правильно... Там, а как правильно реагировать? А кто его знает, как правильно реагировать? Да? То есть, вот,
А правильно реагировать, как у нас, когда примерно та же проблема существует и существовала там несколько лет назад, а все делали вид, что ее нет. Вот это вот самый правильный способ.
Нет,
я потому
тому,
что тоже что зажимали девочек там, во дворах в темных, точно так же насиловали, точно так же там невозможно пройти никому через толпу. Я сегодня в метро наблюдал толпа кавказских молодых людей, и, значит, вот эта женщина, которая на контроле пытается с ними что-то такое сделать. Да? Они ее обкладывают, но у нас нет этой проблемы, потому что мы про это не говорим. Вот это вот на самом деле так, лучший способ.
На самом деле, сказал Володя.
Да, да. Сознательно.
Нет, понятно, что я же это не к тому, что сказать, у кого хорошо, у кого плохо. Что есть очень разные подходы к этому. Есть разные отношения к жизни. И при этом, когда мы говорим о том, с чего начала Татьяна, про то, что есть люди, которые уверены и знают, как надо, вопрос, а хорошо это или плохо? Когда нет людей, которые знают, как надо, то это плохо.
Это
однозначно плохо. Это плохо и на уровне небольших групп, это совсем плохо на уровне народа. Когда появляются люди, которые знают, как надо, это хорошо или плохо? Это опасно.
Но это на уровне...
Это опасно, потому что этот человек может оказаться действительно слепой, вождь слепых.
Во-первых, ведет, а во-вторых, это хорошо, как мне кажется, на том уровне, когда этот человек, ну, грубо говоря, может дать совет или ответить на вопрос, да? Ну, то есть как бы в таком консультативном поле существует. Но когда он начинает бороться за то, что хорошо и правильно, и добарывается, как Владимир Ильич Ленин, до диктатуры пролетариата. Да? Мне кажется, это в любом случае
на любом
плохо.
Уровне всегда есть люди. На уровне семьи, на уровне подъезда, на уровне города, на уровне страны, которые должны принимать решения. Это просто факт. То есть, и не принятие решения – это тоже принятие решения. То есть, ты все равно принял такое решение – не принимать решение. Если ты способен принимать решения только, условно говоря, двухходовые, я налево, он направо, и тогда я направо. Uh-huh. А тот, кто с другой стороны, а это тоже, мы же понимаем, уже, слава богу, не дети, у нас сейчас на дворе не 90-й год, когда мы думали, что сейчас у нас будет там мир, дружба и жвачка в масштабе всей планеты, вот, что тот, кто с другой стороны принимает решение хотя бы на 3 хода, а иногда и на 5, а ты не знаешь, как правильно, и у тебя-то есть двухходовки только на уровне коленки, по которой бьют молоточком, и она тогда, ты проиграешь. Это первое правило стратегии – самому поступать правильно, а противника заставить поступать естественно. Вот. Если противник заставляет тебя поступать естественно, а сам поступает правильно, но я сейчас не буду это разворачивать, все, ты проиграл. Вот. Поэтому хорошо, если ты действительно даже и не баба Маша в подъезде или на коммунальной квартире, а ты просто вот человек, жующий траву в своем стойле. Ну, я сейчас это говорю без всякого уничижения, что ты не отвечаешь, в общем, или думаешь, что не отвечаешь ни за что. Вот. Но еще раз говорю, тогда решение будут принимать за тебя. Если решение не принимаешь ты, решение будут принимать за тебя.
Да, но при этом, смотрите, вот все равно я хочу вернуть, вот борьба, как бы борьба, да, да, имеем право. Но вот вы употребили это слово «противник». И здесь же самое главное, как мне кажется, это отдать себе отчет. А противник ли он?
Потому и что, кто он
да,
вообще?
Да, потому что так удобно назвать противником того, кто ну, вот, для решения своих вот сиюминутных проблем. А это теперь противник. Мы назовем его хунтой, мы его назовем недочеловеком, мы назовем его там каким угодно, либерастом. Это я сейчас перечисляю те эпитеты, которые я получаю у себя на радиостанции, значит, в качестве смс-ок. Я не все еще. Там есть некоторые, которые нельзя здесь употребить на радиостанции «Вера». И очень, вот правда, искренне считает, что противник...
В большинстве случаев желательно, конечно, кто противник, особенно кто когда мы что-то говорим, а на радиостанции мы все-таки говорим, да. Мы должны обсуждать проблему, а не людей. То есть нашим противником является проблема, а не люди. Вот, и эту проблему можно решать по-разному. И желательно вообще, конечно, учиться видеть проблему с самых разных сторон, и когда у нас есть люди, которые думают по-другому, то это хорошо.
Да.
Вот, потому что это единственный способ действительно увидеть проблему другими глазами, увидеть ее с другой стороны.
Именно поэтому здорово, конструкция, мне кажется, она оставляет место для другого
Вопрос
мнения,
в том, что, а сколько у тебя, вот представим себе, что наше вот ощущение – это 100%. Мне кажется, это 99%, и я уверен, на 1%. Или я уверен на 50%, а на 50% мне кажется.
Плюс золотая акция. 50 плюс золотая акция,
знаете. То есть, как бы, вот насколько я... Потому что если я не уверен, если мне вообще только лишь кажется, я не могу действовать, я оказываюсь парализован. Вот. Другой вопрос, что да, с одной стороны, ни в коем случае, слава богу, наша церковь тоже с этим все-таки более-менее определяется. Вот. И даже государство, за что его там регулярно упрекают, наиболее серьезно настроенные люди, там, называет некоторых наших партнеров партнерами, а не противниками или еще как-нибудь. Вот. То есть специально вот это поле как бы таким образом зачищается, что вот... когда я говорю про церковь, да, мы не объявляем там священную войну. Священная война тоже бывает. Насколько я помню, в предпоследний раз или там, ну, понятно, что так или иначе и у немцев на пряжках, у вермахта было написано «С нами Бог». Вот, но Сергий Радонежский, который послал двух монахов, действительно битву с Мамаем обозначил как священную войну. Это было. А в остальном, да, есть противники. Да, я понимаю, что такое, кто такой противник? Тот, кто напротив. Если мой сосед по даче, я приезжаю весной, а он на 2 метра сдвинул забор на мою территорию. Он противник или он не противник? Он враг или он не враг? Он не враг. Не, однозначно, не враг, но противник. То есть я должен определить, он напротив меня, и он ведет наступательную, так сказать, тактику, он избрал по отношению ко мне. Я понимаю, что если я сейчас утрусь, то через год он передвинет забор еще на 2 метра.
И прекрасно. Потому что известный случай, когда делать? В келью к старцу зашли воры, он помог им собрать.
А я же не говорю, что надо идти к соседу с дубиной. Я говорю, что это твой выбор. Ты сейчас будешь выбирать, как ты будешь себя вести. Другой вопрос, что правильный христианский выбор подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой, это выбор, который должен был сделан с позиции силы. Я могу дать сдачу. Это пьяный дебошир, а я мастер спорта по смешным единоборствам. Мне его сейчас тут уложить вообще никаких проблем нет. Но я выбираю христианский путь, я подставляю щеку. Серафим Саровский, который как бы опустил топор, был здоровый мужик, который мог этих двух доходяг бандитов тут положить вообще на месте. Но он выбрал путь смирения. Мне очень не нравится позиция слабака, который оправдывает свою слабость Евангелием. Вот честно говорю, мне не нравится. При этом мне очень близка позиция сильного, который выбирает путь Евангелия, отказа там, от каких-то силовых воздействий. Он может, и тогда это имеет духовный смысл, понимаете?
Да, если не может,
тогда... когда ты не можешь, ну, никакого духовного смысла нет. Когда именно поэтому, например, нельзя в монастырь уходить от слабости, от того, что девушка бросила. Это вот то, что тема таких рекламных всех этих вещей, это ложь, это неправда. Нельзя уходить в монастырь, потому что бросила девушка. Или не сложилась семейная жизнь. Вот. Только из-за того, что я люблю Бога, хочу ему послужить на этом пути и понимаю, что это мой путь. Вот. Поэтому борьба или отказ от борьбы. Ты сначала
смоги, научись,
а потом откажись.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это радио «Вера». В программе «Светлый вечер» говорим с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, о том, борьба ли наша жизнь. Но получается из всего вышесказанного, что единственное, с чем ты действительно, в принципе, без... ну, как сказать, объективно, да, можешь бороться, это только ты сам. И твои проблемы,
сам
и твои
собой.
Грехи, и твои какие-то тараканы.
Вот смотрите, вот это вот борьба за, борьба с. Вот когда борьба с собой, это нормально.
Там, ну, и борьба за себя тоже нормально.
За себя. А вот когда борьба с, ну, условно, соседом, это неприлично и ненормально, а когда борьба за идеалы, это нормально. Так, да? Ну, самая простая, примитивная конструкция.
Нет, за идеалы или, вообще
или,
самая
или последняя. Или она тоже не срабатывает.
Ну, что, вот мы же так и не выяснили, а можно с соседом бороться или нельзя?
Можно.
Ну, в общем, можно. Можно бороться за чистоту в подъезде. Можно.
Нет, смотрите, вот с соседом.
Может, ну, вот у нас ситуация в подъезде.
Можно,
у нас
можно бороться за свою территорию.
У меня соседка на 6-м этаже. С утра уходит в 7 утра, оставляет 2 собак, запертых в ванной. Ну, у нее маленькие собачки, которые начинают с 6 утра начинают выть. И по стояку, соответственно, с 1-го до верхнего этажа все наслаждаются слушанием воя этих собак до позднего вечера, которые там в ванной заперты. Ну, маленькие такие собачки, которым даже гулять не ходят. Вот, у них там...
Хоть какие собачки нельзя запирать
их в ванной? Значит, можно с этим бороться или нельзя?
Можно.
Должен ли с этим бороться
должно.
Или нельзя? Кто должен этим заниматься? И так далее. Это же вот простые как бы вопросы, которые...
Ну, а можно подумать, это несчастной женщине хуже, чем мне живется. Она одинокая, она завела собаку, потому что у нее собак, потому что у нее нет мужа и детей.
У нее мозгов нету, понимаешь?
Она вынуждена сама себя обслуживать, сама зарабатывать.
Зачем осуждать? Не надо осуждать. Как бы вот сейчас раз и заклеймили
человека, потому что этого нельзя делать. Я считаю, что здесь надо бороться за этих собак. Потому что нельзя запирать собак в ванной. А у них должна быть...
А я вот в этом разрезе, понимаете, я, конечно, живодер страшный. У меня там 4 кошки, собака, птицы, рыба. Я поэтому к животным отношусь как к животным. Мне на них наплевать. Вот. Но я вот за соседей я бы поборолся. Которых эти собаки в 6 утра уже начинают будить. Вот. Мне правда, в общем, как-то я вот про самих собак я не думал.
А я тут как раз про собак.
Потому что я,
слушай,
когда...
а у нас такая же история,
говорят,
кстати,
не рубите елочку, не носите лисоньку, я всегда говорю, не ешьте курочку.
Да,
вот.
Да.
То есть я к этому отношусь очень прагматично, и, в общем, если человеку хочется, чтобы собачка и у него была, пусть она у него
будет.
У нас
очень старая одинокая бабка живет, у которой тоже 2 собаки, которые непрестанно лают 2-4 часа в сутки, потому что она не в силах их гулять, она не выходит на улицу. И вот этот лай стоит просто по всему стояку, по всем этажам.
Ну, это типичная проблема.
И все уже привыкли, знаешь, потому что, ну, а что делать? Ну, бабку эту жалко, как бы оплачивать ей там какого-то человека, который будет этих собак для нее выгуливать, никому из нас в голову почему-то до сих пор не пришло. Может,
хотя,
она не
наверное,
позволит.
Это, было бы не
это
так
возможно.
Долго.
Но, наверное, она не позволит нам этого делать, потому что она вообще дверь никому не открывает. Ну, вот человек живет в каком-то своем личном аду, и добавлять ему ада еще тем, чтобы как-то с ним бороться. Ну, вот я не знаю.
Ну, вот смотрите, к чему мы пришли. Мы взяли простейшую проблему.
Простейшую, да.
И то
коммунального
фиг знаешь, как ее решить.
Сожительства в масштабах подъезда. И мы не знаем, как ее решить. Вот у нас в подъезде сначала одна группировка соседей собирала подписи против этих собак. Потом, значит, другая группировка соседей собирала подписи за этих собак. В результате они как выли, так и воют, но проблема-то никуда не делась. Проблема в том, что мы не можем решить, как бороться, за что бороться, с чем бороться. Это некий личный выбор. Знаете, как я поступил? Я сказал, я не буду ничего писать и ни за что подписываться, потому что я знаю, что мои дети шумят еще громче, чем эти собаки. Вот, и я... Ну, то есть, но у меня это есть понимание, что я создаю шум и проблем соседям не меньше, а даже больше. Я говорю, не, ребята, это точно не моя борьба.
Знаете, я видел тут на днях из окна своей квартиры замечательный пример борьбы. Такой вот типичный. Значит, вдоль дома узкая дорожка с двух сторон заставлена, естественно, припаркованными автомобилями. Остается вот, чтобы разъехаться чуть-чуть. С одной стороны, какой-то джип, я в лицо их там сверху не различаю, такси. Они останавливаются друг напротив друга. Я чего? Я стою, курю на балконе, и там снизу крики дикие. Я свешиваю сниз, и они сначала, приоткрыв дверь, орут друг на друга со страшной нечеловеческой силой. Потом оба выскакивают. Значит, кто должен уступить дорогу, они выясняют. Дальше идет такая серия ударов, так бам-бам-бам-бам-бам в область лица и корпуса, после чего, поскольку проблема не решается, они все равно садятся в свои, значит, эти автомобили, и как-то так вот все-таки один заезжает чуть влево, другой чуть вправо, они разъезжаются. Я стою и думаю, это все вот за время одной сигареты, то есть там 4-5 минут максимум. Вот и стоило бороться. Вот потеряно время, нервы, даже какой-то, не знаю, видимо, гематомы появились на лице у того и другого, а в итоге все равно сделано то, что нужно было сделать с самого начала. Такой, извините, зачем было бороться?
Помните того же Серафима Саровского, который сумел опустить топор, и это вошло в его житие, да? «Стяжи мирный дух». И тысячи вокруг тебя спасутся. Как бы наша борьба только тогда оказывается действительно оправданной, только тогда мы можем понять, а с нами ли Бог или не с нами ли Бог, если мы сохраняем тот самый мирный дух. И это действительно борьба со своими... Не то, что с собой. Это борьба со своими страстями, это борьба за то там, чистое, светлое, что есть в тебе. И, конечно, с этой борьбы надо всегда начинать. Она есть самое главное. Вот, потому что не стяжав мирного духа с помощью Божией, мы, в принципе, не сможем отличить ту борьбу, которую надо вести вовне, от той борьбы, которую вести не надо. Это на самом деле аксиома. Потому что вот точно совершенно есть та борьба вне себя, которую надо вести. Есть те вещи, ради которых стоит жить, и как вот это, и за которые, если надо, надо будет умирать.
Но ведь получается, что в этой борьбе-то со своими страстями и искушениями ты и проведешь всю жизнь.
Да, конечно.
Потому что эту борьбу это выиграть невозможно.
Но нет, ее можно, понимаете как, ну, можно ее держать в рамках. То есть понятно, что они у всех людей разные, но стремиться-то к этому нужно. Мы находимся в некотором смысле, это тоже образ такой духовный вполне, на наклонной плоскости. Если мы не употребляем усилий, мы однозначно сползаем вниз. Если мы употребляем усилия, мы можем оставаться хотя бы на месте, не говоря уже о том, что, в принципе, мы можем и подниматься. То есть, вот нет такого равновесия. Если мы не боремся с собой, мы будем хуже, хуже, хуже и хуже. Если мы начинаем со страстями бороться, мы, возможно, тоже будем хуже, но не так быстро, не так сильно. То есть, просто, чтобы уж совсем в инферно не скатиться, мы должны бороться с собой, со своими страстями.
Можем ли мы сказать сейчас, что все-таки человек Богом создан для борьбы?
Не надо так обобщать. Понимаете, вот основой обычной человеческой борьбы...
Для комфорта.
Смотрите, что испытывали эти два ваших водителя, находясь в автомобилях, и потом выйдя из него. Гнев, главная страсть, конечно, гнев. Гнев – это такая страсть, про которую, начиная с Гомера, помните, чего начинается, Илиада Гомера, простите, что я тут так умничаю, «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына». Вот. Почему богиня должна воспеть гнев Ахиллеса? Потому что нету человеческих слов, чтобы описать всю глубину гнева Ахиллеса. Потому что «Илиада» – это поэма не о Трое, не еще о чем-то, это поэма о гневе. Об этом как бы уже давно специалисты нам, собственно, рассказали. Поэтому эти два человека, они не дошли до стадии Ахиллеса. И поэтому они... А я знаю другую историю. У меня есть один знакомый, еще помню, в 90-е годы, такой почти новый русский, такой лысый, на крутом «Мерседесе». И вот однажды его подрезал мужик на копейке. Вот. И этот мой знакомый, лысый, православный, такой крутой мужик, значит, вылезает из своего «Мерседеса», чтобы поговорить. Он говорит, я честно поговорить. Очнулся, лежа на асфальте. Оказалось, что этот мужик из копейки вылез с монтировкой, и ни слова не говоря, просто вдарил ему значит, в лоб, сел и уехал. Вот, то есть, вот понятно, что...
От страха.
Возможно, от страха, возможно, еще от чего-то, понимаете? Но стадия гнева у него была явно выше, чем у ваших этих двух, которые всего лишь руками ограничились.
Ну, да.
Вот, а вообще, если бы они боролись со своими страстями, возможно, бы они заметили то, о чем вы здесь сейчас спокойно в студии рассуждаете, что, собственно, не стоило и орать.
Не, ну вы такую закинули вылезать. Вообще историю под конец, которая просто для меня красным крестом перечеркнула все наши благостные разговоры об борьбе с собой и со своим гневом. Всегда найдется кто-то, чей уровень гнева выше твоего, и кто тебя шарахнет монтировкой, да? И на этом вся твоя борьба закончится. Нет. А смысл?
А смысл Серафиму Саровскому было опускать топор, вот, когда люди пришли к нему с намерением.
Зато ты в себе не приумножила зло.
Да, конечно.
Это ли не награда?
Если не помер после
этого. Нет, если ты заранее понимаешь, что тебя сейчас убьют, а ты мать, там, отец, еще кто-то, то ты, конечно, не должен. Ты должен постараться. Это еще, если у нас есть время, да, это вопрос о том, помните, первый крупный раскол церковный, это раскол донатистов в Африке, когда, собственно, было принято решение, что епископы имеют право скрываться от гонений. Не отрекаться от Христа, но скрываться от гонений ради пользы церковной, потому что церковь, лишенная управления, оказывалась в полном расстройстве. Может ли человек, который облечен ответственностью там, за свою семью хотя бы, пытаться избежать смерти? Или там еще каких-то... Может, это был ответ церковный еще начала IV века. Что может и должен, если ты отвечаешь, если ты сам себе не принадлежишь, не должен умирать просто так. Вот, если можешь скрыться. Тут речь идет не об отречении там, или еще о чем-то, а просто можешь скрыться. Вот, так и тут не стоит. И этот мой приятель просто нарвался по неведению. Он действительно не ожидал, что этот щуплый мужичок из копейки вдруг вломит ему монтировкой в лоб. Вот, поэтому, но как бы важно, что ты все-таки держи в себе мирный дух. И тогда у тебя будет шанс понять, когда, собственно, вылезать из машины, нарываясь на монтировку. Зачем он вылез из машины-то?
А София, вот она же не боролась за свои, и не прятала своих дочерей.
Это отдельная тема. Я считаю, что ей надо посвятить не одну передачу на радио «Вера». Правда, потому что это сложнейшие вопросы. Мы, например, у себя в журнале такие письма получаем регулярно о том, вот совсем недавно у нас была и очень серьезная потом дискуссия, на которую мы так и не вышли на окончательные ответы. Потому что вот когда человек, например, выбирает самоубийство, в какой-то ситуации, когда под угрозой его там девственность, честь или там еще что-то, вот княжна там Ярославна, например, во святых, которая бросилась со стены Зарайска, или еще что-нибудь. Вот есть масса таких вещей в житии святых именно конкретно, которые для обычного человека очень непонятны. Вот, которые я сейчас вам не готов как бы однозначно отвечать за Софию или еще лучше за мученика Кирика и мать его Иулиту, которая там трехлетнего своего ребенка тоже, значит, который был мученически убит. Вот. Кстати, память их в один день с князем Владимиром летом. Вот. Самый молодой мученик.
Ну, за... Вот видите, зато у нас наметился еще целый ряд программ, тем для бесед.
Но все-таки давайте как-то постараемся весь этот огромный объем информации, который мы ухитрились поднять в этом часе, немножечко как-то обобщить и упростить. Все-таки у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба, а православного христианина – борьба со своими страстями.
Стяжи мирный дух. Да. Вот, вот если ты мирный дух стяжешь, и это борьба со своими страстями, безусловно, ну, не окончательно стяжешь раз и навсегда, но если ты будешь бороться за стяжание...
Тренироваться надо. Духа,
да, постоянно поддерживать себя, пытаясь в этом как бы состоянии. Сначала больно будет, да, там много чего непонятно, вот, но тогда у тебя появляется шанс разобраться во внешней борьбе. А постулируем мы то, что внешняя борьба неизбежна.
Потом мне всегда кажется, что вот мы говорили, это встреча с Богом страшная, встреча с совестью. Мы всегда знаем. Вот на самом деле, если честно с собой разговаривать, мы всегда знаем, что мы делаем.
Где косяк?
Да. Вот, вот если, знаете, если, как если этого честно.
Косяка избежать.
Да, вот это вот уже другой вопрос.
А об этом вы нам, я надеюсь, расскажете в нашей следующей передаче. Спасибо огромное, друзья. У нас в гостях был клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. С вами были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо большое, отец Максим.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».